Говорит Радио Свобода. В России, несмотря на пандемию коронавируса, началась отправка призывников в войска.
Нет системы, нет плана действий, нет какой-то такой схемы действий, да, на случай выявления вот таких больных.
Обвинение потребовало 18 лет колонии для обвиняемого в шпионаже гражданина США Пола Уиллана.
В смысле юридического вопроса, я думаю, что, к сожалению, суд в России, в общем, не стал независимым и продолжает, так сказать, действовать так, как действовал в старые времена.
Члены французской академии решили, что аббревиатура COVID-19 должна быть женского рода.
Академия существует 300 лет, с 1635 года ее основал кардинал Ришелье, чтобы следить за развитием французского языка и утверждать языковую норму.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня вторник, 26 мая. В России, несмотря на пандемию коронавируса, в рамках весеннего призыва началась отправка призывников в войска. Военкомы обещают принять меры по защите призывников от заражения коронавирусом, однако, как отмечает моя собеседница, председатель правозащитной организации «Солдатские матери» Петербурга Оксана Парамонова, практика показывает, что военные комиссары часто не знают, что делать, если среди призывников окажутся больные COVID-19. Несколько недель назад, когда формально призыв на военную службу только начался, мы говорили о том, что отправка непосредственно в войска должна начаться только в конце мая. Началась ли отправка призывников в воинские части в ходе этого призыва?
Да, отправка началась 20 мая, как, в общем-то, и было заявлено министром обороны еще в начале призыва. Собственно говоря, это та мера, которая единственная была публично озвучена в самом начале призыва, то есть где-то в первых числах апреля, о том, что призыв будет, но в связи с, вот, с эпидемиологической ситуацией отправки начнутся не ранее 20 мая. И, собственно, все так и началось.
Ну, какие-то особые меры принимаются ради сохранения безопасности или здоровья призывников? Тогда говорилось о том, что все отправленные будут помещаться как минимум на двухнедельный карантин. Вообще, сам по себе призывной пункт, где обычно скучность призывников, сейчас трудно себе представить. Есть ли у вас возможность следить за тем, как идет призыв на службу и отправка войска?
У нас есть возможность следить только на основании тех обращений, которые к нам поступают от людей. Ну вот, в частности, если говорить о двухнедельном карантине, пока об этом сложно говорить, потому что еще, в общем-то, только первые отправленные доехали в части, да, и мы будем мониторить ситуацию с тем, как эта мера выполняется. Действительно, это было также публично заявлено, что будет двухнедельный карантин. Также нам известно из обращений, что, в частности, по сборному пункту Ленинградской области, что там производится тестирование всех прибывших в составе команд призывников на коронавирусную инфекцию на входе. Но там есть определенные проблемы с некой имитацией мер безопасности в виде масок и перчаток. Ну, то есть врачи там не меняют перчатки. Но это вот то, что мы по обращениям людей могли видеть. Но, тем не менее, в целом можно говорить о том, что там пытаются выполнять эти требования, да, безопасности, по крайней мере, тестируют. Но дальше вот было к нам обращение о том, что на следующий день после прибытия на сборный пункт у молодого человека поднялась температура, и его, ну, просто, что называется, выкинули со сборного пункта, увидев это. И не очень понятно, он был протестирован, реакция там была отрицательная, результат как будто бы. Но на следующий день поднялась температура, то ли из-за того, что там он переохладился ночью, потому что сообщали о том, что там холодно на сборном пункте. И у военных комиссаров, насколько мы понимаем, нет строгой системы. Ну, по крайней мере, она нигде публично, она никак не отражается. То есть мы не можем ее, что называется, увидеть. Нет системы, нет плана действий, нет какой-то такой схемы действий, да, на случай выявления вот таких больных. Насколько мы знаем, такая схема выработана была тоже, ну, довольно давно, в самом начале призыва военным комиссаром города Москвы. В других регионах мы видим, ну, по тем, где нам, у нас есть доступ, там, по Петербургу, и по Ленобласти нигде, ни на каких ресурсах эта схема не была обозначено, что вот военный комиссар там указывает, да, там приказывает действовать так и так и так в случае вот таких и таких ситуаций. Вот, собственно, история с юношей на сборном пункте Ленинградской области, она тому подтверждение, что у человека поднялась температура, его просто его отправили домой. Но оформили это, вероятно, да, он пока не видел своего личного дела, как изменение категории годности, потому что у него, кроме всего прочего, там есть еще некие проблемы с заболеваниями, которые не были учтены в районном призывном пункте, да, и он попал таки на отправку. То есть его вернули со сборного пункта, но при этом вот как бы ситуация нам показательна с точки зрения того, что нет вот этого плана действий четкого.
Ну а вообще участились обращения в вашу правозащитную организацию со стороны призывников, и есть ли какие-то жалобы, связанные с нарушением их прав именно в период пандемии коронавируса?
Ну, конечно, обращения, как призыв начался с 1 апреля, обращения к нам идут, поскольку ну, нет никакого понимания у людей, как себя вести. У многих на руках были повестки, выданные еще в осенний призыв. Люди не очень понимали, как себя с ними вести, являться или не являться в объявленный карантинный период. Некоторые военные комиссариаты в этот период продолжали проводить призывные мероприятия, в частности, медицинские освидетельствования, несмотря на то, что все должны сидеть на самоизоляции были. Естественно, сейчас мы собираем информацию из разных районов и регионов России от людей о том, как вообще выполняются меры, обозначенные министром обороны, эпидемиологические меры на сборном пункте, там соблюдение дистанции, термометрия, масочный там, режим нахождения, количественные показатели, сколько призывников. Да, и мы видим, что в ряде регионов меры стараются выполнять, в других ну, в общем-то, делают вид, что нет никакой инфекции, нет никакой проблемы. Как вызывали там по 50 человек, там люди в коридорах сидят один на одном, так и продолжают это делать. Потом характерная для весеннего призыва проблема – вызов студентов, у которых имеется действующая отсрочка. В этих условиях, несмотря на ситуацию, которая, ну, казалось бы, да, у вас есть шанс не нарушать вот это хотя бы требование закона, поскольку эти люди все равно не попадут под призыв, скорее всего, все равно вызывают студентов последних курсов, у которых на текущий момент действующая отсрочка по многим регионам, это по Санкт-Петербургу, по южным регионам, там Краснодарский край, Ростовская область, нам сообщали люди, да, и проводят им призывные мероприятия. Не очень понятно, с какой целью, ну, я оставляю как бы за рамками тот факт, что это, в принципе, является нарушением законодательства, но еще и военные комиссары, они, такое ощущение, что они не выполняли требования Министерства обороны по, как это сказать, дистанционному изучению призывников, и у них нет понимания, да, кто подлежит призыву точно в этот период, а кто не подлежит. Поскольку раз такая ситуация, раз, ну, тем не менее, там сокращенные сроки работы призывных комиссий, все-таки они официально начали работать с 12 мая, все-таки военные комиссары должны, ну, с моей точки зрения, действовать более разумно и вызывать в первую очередь тех людей, кто у них по результатам вот этого изучения, да, точно будет, ну, или там с 90% вероятностью будут отправлены. То есть люди, которые годны к военной службе, у которых там не заявлено право на альтернативную службу и которые не имеют отсрочки или права на отсрочку. Потому что эти три категории граждан не отправляются в войска. Ну, то есть если в рамках закона все эта процедура соблюдается. Тем не менее, вот это мы тоже фиксируем. Ну и, в общем, даем людям свои рекомендации, как вести себя в этой ситуации, что мы можем здесь, да. Ну, я говорю о том, что непосредственный контроль за работой там сборных пунктов у нас, к сожалению, нет возможности осуществлять, но, в общем, на сборном пункте города, я так понимаю, что с начавшейся отправки был представитель аппарата уполномоченного по правам человека, да, который, в общем-то, там свои тоже вынес какие-то, сделал выводы о том, как там все соблюдается. Вот. С военным комиссаром Ленинградской области, вот после указанного инцидента, да, у нас был контакт, и мы, в общем-то, договорились о том, что у нас будет возможность посетить сборный пункт, пока мы это не сделали еще, но планируем это сделать, и нас пригласили туда. Пока вот такая ситуация.
Скажите, а увольнение тех, кто отслужил уже срочную службу, началось?
Да, началось, конечно.
Я беседовал с председателем правозащитной организации «Солдатские матери Петербурга» Оксаной Парамоновой. Вы слушаете «Радио Свобода». На суде по делу обвиняемого в России в шпионаже гражданина США Пола Уилана прокуратура потребовала приговорить его к 18 годам колонии. Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года. Позже выяснилось, что у него еще три гражданства – Великобритании, Ирландии и Канады. Он обратился за помощью к посольствам всех этих стран в России. Полу Уилану было предъявлено обвинение по статье 276 Уголовного кодекса Российской Федерации «Шпионаж». На изъятые у него флешки якобы содержались сведения, составляющие государственную тайну. По версии следствия, Уилан работал на спецслужбы США. Ведущий телеканала «Настоящее время» Игорь Севрюгин обратился за комментарием к эксперту Техасского университета по вопросам национальной безопасности Марку Помару.
В смысле юридического вопроса, я думаю, что, к сожалению, суд в России, в общем, не стал независимым и продолжает, так сказать, действовать так, как действовал в старые времена. Где, в общем, решения были приняты заранее, и суд просто утверждал или будет утверждать то, что прокурор, так сказать, просит. Но я думаю, что вся эта ситуация, конечно, безусловно, станет более политическим, и реакция в Америке будет в контексте российско-американских отношений, которые все-таки в последнее время все ухудшаются. Так что посмотрим, как оно будет проявляться.
Могут ли потенциально Уилана обменять на кого-то? Есть ли сейчас какой-то россиянин, который находится в Соединенных Штатах, которого могут обменять?
Я думаю, что обменять, конечно, могут. И в старые времена, еще в советские времена диссидентов все-таки меняли на шпионов и так далее. Так что это старая практика. Насчет конкретных людей мне трудно сказать. Я думаю, что господин Бут все еще сидит в американской тюрьме. Так что он старый друг Сечина. Так что я думаю, что его бы с удовольствием бы обменяли, если возможность будет. Быть может, у нас все-таки предвыборная кампания в Америке сейчас происходит. И жест, скажем, со стороны Трампа позвонить Путину и как-то обменять или получить прощение для Уилана было бы, конечно, политическим шагом, которым бы он постарался воспользоваться.
Говорил эксперт Техасского университета по вопросам национальной безопасности Марк Помар. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Теперь еще об одном судебном процессе. Подконтрольный России Верховный суд Крыма начал рассмотрение дела Ленура Ислямова, генерального директора крымско-татарского телеканала АТР, который весной 2014 года недолгое время занимал пост заместителя председателя российского правительства в аннексированном Крыму. Ислямова обвиняют в создании незаконного вооруженного формирования, диверсиях и публичных призывах к сепаратизму. Интересы Ислямова на процессе представляют адвокат Алексей Ладин. Я беседую с главным редактором украинского судебного издания «Граты» Антоном Наумлюком. В чем конкретно обвиняют Ленура Ислямова?
Ленура Ислямова обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса. Во-первых, в создании незаконного вооруженного формирования. Следствие считает, что в 2015 году Ислямов создал националистический крымско-татарский вооруженный отряд имени Намана Челебиджихана. Такой отряд действительно создавал Ислямов, он активно анонсировал это на своем телеканале АТР и рассказывал о нем во множестве интервью. По задумке создателя, отряд должен был заниматься охраной границы и помощью пограничной службе Украины при установлении админ-границы Херсонской области с Крымом. Даже когда я заезжал в Крым в 2016 году, бойцы этого отряда еще стояли на границе, для них была специально выделенная будочка, они проверяли документы, проверяли законность права проехать через админ-границу. У всех, кто хотел это сделать, в первую очередь, конечно, у иностранцев, а не украинцев. И создание такого отряда, его вооружение, его функционирование на границе российское следствие посчитало как создание незаконного вооруженного формирования. Следовательно, из этого обвинения вытекает следующее. Осенью 2015 года в Херсонской области в районе админ-границы с Крымом были взорваны линии электропередач. После этого полуостров погрузился во тьму. Наступил блэкаут, который доставил множество проблем российским властям на полуострове. Подрыв линии электропередач осуществил Ислямов с бойцами своего отряда, с другими крымско-татарскими активистами и украинскими националистами, там и флаги правого сектора, и других националистических организаций были на месте. И тогда, в общем-то, это мероприятие тоже никто не скрывал, и участие самого Ислямова и крымских татар, которые входили в его формирование, тоже никто не скрывал и даже в какой-то степени афишировали. Украинские власти тогда отреагировали неоднозначно. С одной стороны, осудили подрыв, попытались даже в первые дни после акции починить линию электропередач, что им не позволили сделать ни крымско-татарские, ни украинские националисты. Но после этого фактически легитимизировали блэкаут Крыма, такую энергоблокаду, за которой потом последовала и товарная блокада, и вообще закрытие обмен границы, на которой осталось только два пропуска для пешеходов. И третий эпизод, по которому обвиняют Ислямова, целых шесть обвинений в публичных призывах к сепаратизму, это, в общем-то, стандартное обвинение, наверное, для любого украинского политика, связанного с Крымом, за интервью, многочисленные интервью, и в том числе на его телеканале, крымско-татарском телеканале АТР, и на телеканале 112, и на других информационных ресурсах, где он призывал вернуть Крым, где он призывал каким-то активным действиям по возвращению полуострова в состав Украины. Вот эти три обвинения, укладывающиеся в одно обвинительное заключение, было заслушано в суде и составляют, собственно, основу обвинения Российской Федерации против Ленура Ислямова.
А как сам Ленур Ислямов относится к этим обвинениям? Признает ли он свою вину? Признает ли он вообще, что его судит суд в оккупированном России Крыму?
Сам Ислямов находится в Киеве. В 2015 году телеканал АТР уехал из Крыма. Он был вынужден покинуть полуостров после многочисленных и проверок, и обыска со стороны ФСБ в здании редакции. Но фактически канал был выжат из территории полуострова. Вместе с ним, по большому счету, уехал и Ислямов. До этого времени он занимал должность премьер-министра правительства Крыма, уже при российском правительстве. Но буквально месяц после этого был уволен, и начались его проблемы и столкновения с российскими властями. Сейчас он находится в Киеве, никаких обвинений не признает, вины не признает. Говорит, что за те эпизоды, которые ему вменяют, ему стыдиться нечего, как он считал раньше, так он и считает сейчас, что касается призывов к возвращению Крыма. Но, тем не менее, его представитель, адвокат Алексей Лазин, участвует в судебном процессе, он вошел в судебный процесс и на первом заседании по существу был и представлял его интересы. Таким образом, формально Ислямов участвует в судебном заседании и признает саму возможность участия в российском судопроизводстве.
А известны ли подробности его общения с российскими властями в 2014 году? Вы упомянули, что он даже был заместителем председателя правительства Крыма, но быстро был уволен. Известно ли, почему он согласился занять этот пост и почему его уволили в конце концов?
Я немного разбирался в этой истории, когда работал на месте, когда работал в Крыму. Его делегировал российское правительство в Крыму, делегировал Меджлис крымско-татарского народа, представительный орган крымских татар, который по решению российского суда был впоследствии запрещен и сейчас находится в России в статусе запрещенной организации. Но весной 2014 года российские власти пытались договориться с крымскими татарами, прежде всего с представительным органом, с Меджлисом, для того, чтобы урегулировать их отношения, и попросили выдвинуть и делегировать кого-то Меджлиса в новый состав российского правительства. Вот таким делегатом стал Ленур Ислямов. У него был довольно разветвленный и в какой-то степени остается разветвленный бизнес в Крыму, и его делегирование преследовало две цели. Во-первых, действительно своего представителя от крымских татар, от Меджлиса, для переговорных процессов, в том числе для урегулирования всех возможных конфликтных ситуаций между российскими властями и крымскими татарами. А во-вторых, защитить его бизнес, который во многом поддерживал и социальные инициативы крымских татар, и гуманитарные инициативы. Но продержался он всего месяц, после этого был уволен и по большей части лишился сейчас своего бизнеса, который банальным рейдерским захватом у него отняли, но тем не менее сохранил и свободу, и уехал, сумел уехать на материковую часть Украины, ну и сейчас находится в, конечно, в жесточайшем конфликте с российскими властями, неоднократно угрожал еще при строительстве Керченского моста, оказывать этому сопротивление, в том числе и силовыми методами, за что, в общем, тоже подвергался критике и угрозам судебного преследования со стороны российских властей. Ну и сейчас довольно долго собирало следствие доказательную базу и сейчас только сформировало уголовное дело и обвинение против него в суде по старым эпизодам еще 2015 года.
Дело Ленура Ислямова комментировал главный редактор украинского судебного издания «Грати» Антон Наумлюк. Вы слушаете «Радио Свобода». Члены Французской академии, занимающиеся вопросами сохранения французского языка, пришли к выводу, что аббревиатура COVID, coronavirus disease, во французском языке женского рода и должна писаться с артиклем «ля», хотя слово «вирус» по-французски мужского рода «le virus». Академики, которых во Франции называют бессмертными, на днях опубликовали свое заключение по итогам встречи, состоявшейся еще в марте. При этом в большинстве французских средств массовой информации аббревиатура COVID используется все-таки с артиклем мужского рода «le». Моя собеседница, много лет живущая во Франции журналистка Наталья Маршалкович. Наталья, вот это решение считать, что COVID женского рода, по крайней мере, во французском языке, принимала, насколько я понимаю, французская академия и некие бессмертные. Что это за бессмертные? О ком идет речь?
Бессмертные – это члены французской академии. Сама академия существует 300 лет, с 1635 года. Ее основал кардинал Ришелье, чтобы следить за развитием французского языка и утверждать языковую норму. Потому что он считал, практически как авторы поправок Российской Конституции, что язык – это государствообразующая вещь. Тогда для Франции это было актуально. И вот, собственно, для развития этой скрепы и создана была академия. На печати Академии, которую кардинал подарил этой новой организации, высечено во имя бессмертия. Вот поэтому академиков называют бессмертными. За все эти годы, по большому счету, единственное, чем занималась Академия, это выпуском словаря. Сейчас французы пользуются 8-м изданием этого многотомного словаря, в работе 9-й, выпуск этих словарей занимает десятки лет. Вот нынешняя версия начала выходить в 80-е годы, и вот она все еще свежая, можно сказать. Так что вы понимаете, какие масштабы работы у Академии.
Да, ну, подход видно, что очень серьезный. Чем они все-таки мотивировали то, что COVID женского рода? Ведь, насколько я знаю, вирус по-французски – это мужской род, а COVID оказывается женским.
Ну, как известно, саму эту аббревиатуру COVID-19 Всемирная организация здравоохранения придумала 11 февраля. Они тогда объявили, что вот новая болезнь называется coronavirus disease, и 19 – это год ее появления, 2019. И, в общем-то, логично, что поначалу французы исходили из того, что «disease» по-французски «maladie» – это слово женского рода. И французский сайт «WOS» тоже употреблял это в женском роде. Но очень скоро стало понятно, что это как-то не прижилось. Журналисты стали употреблять мужской артикль, и объясняется это сейчас так, что в слове «COVID» смысловой упор делается на слово «вирус», а вирус мужского рода. И французская академия, которая, надо сказать, что то решение, которое они публиковали в мае, приняли они его в марте еще, они однозначно решили, что нет, все-таки давайте исходить из того, как должны формироваться аббревиатуры. Но вопрос, насколько они опоздали. То есть, в общем-то, во французских медиа уже достаточно укоренился мужской COVID. Не очень понятно, насколько решение французской академии будет играть роль, потому что, в общем, в этом у нее есть только моральный авторитет. Это не закон. То есть они так считают, но так, возможно, не считают все, кто употребляет это слово.
Собираться и решать, какого рода COVID, это все-таки нужно быть очень мотивированными. Что движет вот этими академиками?
В академии 40 кресел, и 35 из них заняты живыми членами, остальные 5 пустуют. Это люди глубоко за 70+. Достаточно сказать, что пожизненный секретарь этой организации, 90-летняя Элен Каррер-Данкос, урожденная, кстати, Зурабишвили, двоюродная сестра нынешнего президента Грузии. Это вот такие действительно люди-мыслители. Среди них, что характерно, нет ни одного лингвиста последние 100 лет. Это писатели, дипломаты, историки, переводчики, то есть вот такие люди, как бы мы сказали, литераторы, труженики слова. И с их точки зрения, то, что они принимают, это решение такие на века. Достаточно сказать, что много лет во Французской академии велся спор о феминитивах, может быть, в некотором смысле сходный к теме нашего разговора. Совершенно огромная была дискуссия, как называть профессии женщин, которые занимаются определенными профессиями. И вот, наконец, в прошлом году Академия сдалась и сказала, что да, пусть будут феминитивы, но сама госпожа пожизненный секретарь попросила называть ее мадам ле секретарь, то есть не секретарь женского рода, а секретарь мужского рода, потому что она как раз совершенно против всех этих феминитивов профессиональных. И спор, кстати, не менее горячий, чем в русском языке.
Но все-таки вот эта защита языка, это защита от каких-то нововведений, может быть, защита от англицизмов.
Да.
Какая из причин самая главная, на ваш взгляд?
Да, конечно, это защита прежде всего от англицизмов. Французская академия известна тем, что она как-то вот блюдет чистоту языка в этом вопросе. Хотя, конечно, в живом французском языке не так все однозначно. Английские слова очень причудливо заимствуются. Например, слово «job», «job», как говорят французы, это слово женского рода, как и слово «сэндвич». Во французском так прижилось. Но при этом я думаю, что академики чувствуют себя, ну, как-то вот, считают, что они морально обязаны высказывать свое мнение, потому что они по-прежнему остаются в некотором смысле моральным ориентиром для писателей, ну, хотя бы по традициях, потому что на самом деле грамматикой и нормами французского языка занимается совершенно другая организация, и в этой организации у Французской академии есть один очень маленький кусочек работы, это заключение по неологизму. Ну, вот, может быть, как раз ковид в нее и попал. Знаете, я прожила во Франции больше 15 лет, и то, как меняются отношения живых носителей речи к англицизму, я видела. Конечно, на французском языке очень много слов, которые, ну, вот, понятия, которые переводятся на французский, но, конечно, чистые англицизмы абсорбируются. Чем больше английский язык проникает в жизнь, чем больше люди учат английский, тем, конечно, это все становится более очевидно. То есть тоже слово «job» было трудно себе представить, конечно, но, тем не менее, сейчас оно вполне употребимо. Я думаю, что это, в общем-то, такая дискуссия академическая, лингвистическая, скорее такой, как курьез для СМИ, потому что, как я заметила, решение Французской академии не повлияло на то, как журналисты пишут.
Я беседовал с живущей во Франции журналисткой Натальей Маршалкович. И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 26 мая. Продюсер этого выпуска Юлия Голубева, автор ведущий Андрей Шароградский. Оставайтесь на волнах радио «Свобода», а я прощаюсь. До завтра.